Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход», и также эту программу вы можете видеть во всей метавселенной «Эхо». И это «Особое мнение». У нас главный врач частной скорой помощи Лев Авербах. Лев Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день, очень приятно.
Я Марк Нуждин, и я напоминаю, что раз вы находитесь на канале «Ищем выход», то ставьте нам лайки и подписывайтесь на нас. Нам это очень помогает в развитии и продвижении канала. Это очень важно для того, чтобы вы получали хорошую, интересную, адекватную информацию. Ну и, конечно же, зайдите в описание программы, посмотрите, как вы можете помочь нам деньгами, потому что это не менее важно, а может быть даже и более. Но я по ходу программы буду напоминать вам о том, как это правильно делать. Ну и основные наши вопросы, они будут касаться во многом Петербурга, потому что частная скорая помощь, о которой мы говорим, находится именно в Петербурге. То есть вот медицинская сфера северной столицы у нас будет в центре. Но параллельно с этим, конечно же, Петербург как зеркало того, что происходит в России в целом, достаточно показателен. И вопрос общероссийский мы тоже сегодня будем обсуждать. Кто видел анонс, тот знает, о чем я. Ну, а к первому номеру, конечно же, я уже хочу перейти. Это слова главы СВР Сергея Нарышкина о том, что Алексей Навальный в заполярной колонии умер своей смертью. И у меня к вам вопрос, как к человеку, который знает, что такое вот эта вот своя смерть. Скажите, пожалуйста, можно ли согласиться с высказыванием Нарышкина?
Вы знаете, это достаточно сложный вопрос, потому что узнать правду можно только с официальных источников, я имею в виду патологоанатомическое вскрытие. Но как бы там, может быть, многие не думали, но мне кажется, что смерть известного политика могла быть естественной. Причина этой смерти, которая его привела, тут куча вариантов, понятно, что нахождение в такой колонии, в такой тюрьме – это далеко не подарок для здоровья. Но, тем не менее, вот мое мнение, что теоретически, да, он, скорее всего, мог умереть естественной смертью, но к этому привело, конечно, нахождение в таких суровых условиях, и так долго достаточно. Я вот всем противникам такой точки зрения всегда привожу там себя в пример. Я бы, наверное, и год не протянул. И тоже бы мог умереть естественной смертью. Но очень тяжелые условия, безусловно, безусловно. Но вполне возможно, что, повторю, смерть естественная.
Ну, а вот если говорить о той первоначальной версии, пока что мы не видели никаких официальных подтверждений, о которых вы говорите, но, тем не менее, она бытовала, с оторвавшимся тромбом. Вот если тромб отрывается у человека, это все-таки естественная смерть считается или не совсем естественная, учитывая условия, о которых вы говорите?
Не, ну все-таки это смерть естественная, потому что это же не народно введенный тромб. Конечно, скорее всего, оторвал. Ну, как, скорее всего, причина там острая коронарная недостаточность, ну, так называемый инфаркт миокарда, там старая классификация. И причиной могла быть ишемия, и тромб, так до вскрытия невозможно сказать, что конкретно привело к этому. Но, по всей видимости, такая причина смерти вполне вероятна. Она очень у многих умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, от причины сердечно-сосудистых заболеваний, именно это оторвавшийся тромб. Ну, собственно, тут можно и исторические примеры приводить, что вот Мюленберг, такой же дипломат, он, собственно, с таким же диагнозом в 1947 году и были опубликованы ровно такой же диагноз, там, оторвавшийся тромб, смерть от инфаркта. Ну и никаких, естественно, таких доказательств никто никогда не увидел. Хотя дело тянулось там тоже он 3 года находился где-то в каких-то тюрьмах, очень долго не признавали это, еще потом и Хрущев разбирался, и вообще комиссия там была чуть ли не до 21 века, всем этим разбирались. Ну, а акт был написан, оторвавшийся Тромп, типа того. Угу. Вот. Так что
еще... диагноз такой... Еще вопрос, который тоже связан с этими обстоятельствами. Я вот просто не понимаю, там фигурировала тоже скорая помощь, которую вызвали сотрудники колонии. А насколько свободно вообще вот сотрудники экстренных служб и скорой помощи в первую очередь проникают в подобные рода учреждения, если их туда вызывают?
Не быстро. Не быстро. Я работал на скорой помощи там, ну, 20 лет практически в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, еще в Санкт-Петербурге, и мне достаточно часто удавалось, ну не удавалось, а мы часто достаточно получали вызовы и в Кресты знаменитые, и на Арсенальную в больницу, и на Лебедева там была психиатрическая, сейчас там тоже тюрьма, и в женскую тюрьму на Арсенальной, и в Металлстрое там зона была. Ну, достаточно часто, ну, там, как, может, раз месяц, раз-два, там, за много лет приходилось, тем более наша подстанция находилась прямо около Крестов, туда попадать. Это процедура. И даже попасть в больницу имени Газана Хохрякова, тоже в Санкт-Петербурге, вроде бы казалось, что больница тоже достаточно сложная. Двойные ворота, охрана, осмотры. Ну, понятно, что иногда, когда ждут, может быть, это все чуть быстрее бывает, но все равно всех проверяют, всех просматривают, машина стоит там, между... Там одни ворота закрываются, потом вторые открываются, как шлюз. Потом это надо куда-то идти, кто-то должен проводить. Ну, в общем, это попасть на самом деле в камеру или куда-то еще, ну, вот, в большой тюрьме с момента там, вызова скорой помощи, ну, не быстро. И регламент-то поддерживает в городе 20 минут. А на самом деле получается, конечно, побольше. Все по-разному, но побольше. Там, я думаю, на севере, наверное, еще сложнее. Холод, машина, пока доехали, пока там все эти вышли, дошли. Ну, и на самом деле я даже как-то публиковал в Фейсбуке статью, может ли скорая помощь спасти от клинической смерти. Если поставлен диагноз клиническая смерть, вот, да, и вызвана скорая помощь. Может ли скорая помощь спасти? Ну, практически шансы нулевые. Клиническая смерть, ну, там написано в книжках, что там в течение 7 минут там шансы больше, скажем, следующие минуты шансы уменьшаются, но на самом деле спасти можно только, если человек, там, пациент находится где-то уже в реанимации, там быстро приступили к лечению клинической смерти, там шансы большие. Скорая помощь просто не успевает.
И еще, насколько я понимаю, специфику работы в подобных учреждениях, все-таки к помощи внешних врачей прибегают действительно в крайних случаях. Удается ли спасти пациента, в котором, может быть, медик, находящийся в колонии, пытался как-то оказать помощь? Насколько оперативно вообще, вот по вашим наблюдениям, эта система вызова врача из-за стен колонии срабатывает?
Вы имеете в виду, что в колонии находятся врачи, и они как быстро и могут ли оказать помощь, да?
Да, и насколько оперативно они прибегают к помощи извне?
Ну, вот у меня был такой опыт во время работы в Крестах. Врачи, которые там же целая медсанчасть, но находили... Ну, сейчас Крестов уже нет, они закрыты там, это самое. Но там была медсанчасть большая, достаточно для Крестов, и много врачебного персонала и среднего медицинского. Ну, достаточно... Ну как, там же мы по фильмам все видим. Вначале стук в дверь, если кто-то может постучать, потом подходит там охранник, что у вас, кто вы, потом он там по рации там, сообщает на пост, поставил в этот медсанчасть. Медсанчасти там тоже не сидят там, сейчас побежим. Ну, видимо, быстро берут какой-то чемоданчик, идут или бегут, я не знаю. Но все равно какое-то время проходит, и когда доктор, который там пришел, или фельдшер, например, в этот самый в камеру, и увидел, что там, ну, совсем тяжелое состояние или клиническая смерть, он просит в таком же порядке позвонить на пост и вызвать скорую помощь в помощь, себе в помощь. И вот тогда мы приезжаем. Но со всего, сами понимаете, сколько может пройти времени с момента, так сказать, тяжелого состояния, ну, клинической смерти, скажем так, если это на самом деле клиническая смерть, до приезда реальной бригады скорой помощи и попадания его именно к пациенту. Ну, Не быстро. Не быстро. Относительно, конечно, быстро, но, в общем, помочь уже, как правило, если это на самом деле клинический мир, невозможно. Поздно. Вот. Поэтому врачи могли, конечно, прибежать, могли начать там непрямой массаж сердца. Я просто не знаю, как это все у них-то происходило. Но если это предположить, что вот внезапная смерть, тромб, внезапная смерть, человек падает, собственно, замертво, дыхание останавливается, сердечная деятельность останавливается. Вот прибежали в течение 2-3-4 минут, могут начать непрямой массаж сердца и, может быть, какие-то препараты вводить. Но даже эта помощь далеко не всегда помогает, далеко не всегда, потому что ну, тоже крайне редко. Тромб может быть большой, и, собственно, восстановление ритма сердца, ну, массажем сердца, оно не дает возможности этому тромбу куда-то деться. То есть спасти можно таких пациентов, ну, есть такой золотой час при поддержке перехода на ИВЛ, там, при лекарственной поддержке, при оборудовании на скорой помощи, быстром прибытии или там в медсанчасти в какой-то местной, довести до на какой-то клинике специализированной, которая может быстро начать коронарографию и стентирование, ну или в крайнем случае шунтирование. Вот. И тогда на самом деле и на скорой помощи, ну если не клиническая смерть, достаточно таких пациентов очень много спасают, особенно в Петербурге, mm-hmm. очень много. С тромбами, с инсультами, с инфарктами, но не в клинической смерти, безусловно. Но много сосудистых центров открыто много, и статистика инфарктов, смертей резко снизилась, безусловно.
Но это мы опять же говорим о Петербурге, да, не о заполярной колонии. Но давайте к другим аспектам нашей сегодняшней жизни перейдем. Я только напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете это сделать. Там способы самые разные. И те деньги, которые вы считаете возможным потратить на покупку газет, журналов, ежедневной прессы, вы можете отправлять и нам, потому что мы стараемся делать все то же самое, но в чуть более свободных условиях, чем можете себе позволить среднестатистическое российское издательство. Других источников поддержки и финансирования, кроме вас, у нас нет. Мы можем себе позволить зависеть только от вас, наши уважаемые зрители и слушатели. Поэтому мы очень благодарны каждому, кто решил нам помочь. Если не получается деньгами, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это тоже очень важно и тоже очень помогает нам работать дальше. Большое спасибо всем, кто это сделал еще раз. Ну и движемся дальше. Вот еще немного петербургских реалий. Последнее время все чаще Петербург становится чем-то вроде прифронтового города. Падают беспилотники и... Один из них попал в жилой дом на Пискаревке. Есть ли, известны ли вам какие-то дополнительные рекомендации, которые получили петербургские медики в связи с вот этой ситуацией? Может быть, есть какие-то советы или инструкции работникам скорой помощи?
Ну, насколько я знаю, ничего такого специального нет, потому что непонятно, где прилетит, когда прилетит, куда прилетит. И надо сказать, что Петербург достаточно на последние все годы, ну, сказать, десятилетия, может быть, очень мало, вот только вот реакт метро был, когда на технологическом. Ну и вот, пожалуй, и вот этот случай из последнего, что в дом попал беспилотный летательный аппарат. К счастью, никто не погиб. Это да. Но были повреждены. Что делать? И такому... Это, кстати, район, где я работал на скорой помощи. Я эти дома знаю. Там Пискаревский проспект и этот самый Непокоренных. Это примерно в той части. Вот. И... Непонятно, что делать. Непонятно. Потому что может, не дай бог, такое повторится, там в любой дом попасть, и никто к этому не готов. Нет тревоги, чего мы же, ну, как бы, опять-таки, по фильмам, по книгам мы знаем, что начинает, да даже в том же Израиле работает звуковая сирена, передаются какие-то, не знаю, по радиоточкам или смски, что угроза, все бегут в подвалы там защищенные, все там в подвалах это есть, и там пересиживают, ну, сидят, пока не закончится там эта тревога или там ракетный обстрел или что-то такое. У нас, я так понимаю, в городе этого нет. Ну, какое-то звуковое извещение есть, его тестируют, но так, чтобы все знали, куда бежать, где прятаться, что делать, но мне кажется, такого нет. То есть сейчас, так и как, если нету тревоги, и ты сидишь дома, и вдруг прилетает там в дом все что угодно, ну как спастись? Ну, никак, только вот как повезет.
Ну и учитывая, что это происходит все-таки ночью, тоже сложно себе представить, что там в 2, в 3, в 4 часа ночи что-то где-то заверещит, и люди стройными рядами куда-то
нет,
сразу
ринутся. Ну, там, не дай бог, опять там это может повториться. Я думаю, после там второго, третьего случая, если будет тревога, будут стройными рядами и среди ночи выходить. Конечно, конечно. Если город будет оповещать, что идет. Ну, какой-то, я даже не знаю, какие слова применить, налет там или какой-то удар беспилотников, или даже это не так важно, и люди будут спускаться, конечно, может быть, не все сразу, не так быстро, но если это будет повторяться достаточно часто, тоже не дай бог, то, наверное, привыкнут, но только надо понимать, куда. Потому что ничего такого, я в центре живу, я даже не представляю, где может такое большое количество людей, метро ночью. Ну, даже это, то есть это вообще не отработано, на мой взгляд.
Ну и получается, что даже у профессионалов, которые обязаны реагировать первыми, каких-то подробных инструкций нет. Зато нет. Есть инструкции другого рода. Вот сегодня поступило сообщение о том, что Оперштаб запретил публиковать любую информацию о беспилотниках и последствиях их ударов, фото, видео и текстовую информацию. Даже о последствиях применения беспилотников запрещено публиковать, и до 15 марта планируют разработать проект нормативного акта, по которому будет административная ответственность за такую публикацию. То есть, по всей видимости, знать мы будем меньше.
Да уж. Это на самом деле не так хорошо, как кажется на первый взгляд, потому что мы же, как и медицина, превентивно предотвратить надо. Если люди не знают, что происходит, там условно, там опять-таки, что случилось с домом, какой дом там выдержал, какой не выдержал, какие перекрытия где рухнули, там окна разбились, они не будут знать, что может произойти с их домом, как он отреагирует на такое, где вообще подвал, где ключи, можно ли там вообще находиться, нет ли там воды, должна быть какая-то, ну, я имею в виду этих самых подвальных вод, какие-то должны быть запасы воды питьевой там находиться, что-то это все должно быть освещено, оборудование там, оборудовано там, источники питания дополнительные, имеется в виду электропитание. Ну, как-то, если на пороге такая история, надо к этому готовиться.
И еще об одном...
Конечно, не только нашему городу.
Да, ну просто последние случаи, они связаны с Петербургом, хотя, конечно, Белгород ни в какое сравнение не идет.
Белгород и Курск там, по-моему, да, еще Тула.
Да, да, такое. Воронеж.
Воронеж, да.
Еще один аспект, который связан с Петербургом, заключается в том, что горожане некоторые говорят о том, что из-за большого количества раненых в петербургских больницах им приходится отказываться от плановых каких-то операций, или они вообще получают отказ в госпитализациях. Известно ли вам что-то об этом? Есть ли подобная ситуация, ну, так скажем, перегрузки?
Ну, если честно сказать, то мне такая ситуация неизвестна. Все, кто нуждается в экстренной госпитализации, попадают в стационары. Это как бы 100% информация. Никому не отказывают. Может быть, какие-то плановые операции где-то кто-то и откладывает, но мне кажется, это не по причине там большого количества раненых. Раненые, наверное, есть. Есть они и в военно-медицинской академии, там, наверное, в Суворовском военном госпитале, может быть, в Кронштадте. Так это сильно не афишируется. Но если гулять вокруг военно-медицинской академии, там ребята, конечно, раненых видно. Они там выходят во дворик, они там курят, особенно там с Лебедева, это я сам видел. И там они есть. Но чтобы это повлияло как-то на гражданское здравоохранение, я пока не слышал.
Ну и давайте о другом влиянии, в том числе и на гражданское здравоохранение, тоже поговорим, потому что у нас в связи с выборами, которые 17 числа должны пройти, Все чаще и чаще последнее время поступает информация о том или ином давлении на бюджетников. Их принуждают голосовать досрочно, их принуждают голосовать через электронные сервисы, их принуждают приводить родственников. И медицина тоже у нас во многом бюджетная. Известны ли вам подобные случаи давления на медиков?
Вот напрямую скажу, что мне так неизвестно. Я не работаю в бюджете, это самое. И, конечно, там с людьми общаюсь, безусловно, и с главными врачами, и, там, с заведующим отделением, просто с врачами вообще, как бы с врачами. Ну, прямо чтобы как-то кто-то жаловался, тоже я пока не слышал. Но не исключаю это. Во-первых, это так всегда было, там рекомендации для бюджетников – всегда были, так сказать, идти голосовать, и, по-моему, все годы всяких разных голосований. Поэтому не исключая такой ситуации, что бюджетников могут, ну, сложно как-то напрячь, но какие-то рекомендации, там, идти на выборы, ну, скорее всего, да. Да. Но среди врачей я пока, там, бюджетных больниц такого прямо тоже не слышал.
Вот видите, как раз что интересно, что на днях Север-Реалии опубликовали статью достаточно большую о том, как давят на бюджетников в Петербурге. И там есть представители сферы культуры, есть представители сферы образования, есть, конечно, да, чиновники, да, да. И вообще ни одного медика нет.
Ну, не знаю, что типа на медиков не давят?
Ну, вот нет таких случаев почему-то. Или, может быть, они лучше скрывают.
Ну, может быть, не так активно, потому что медики, конечно, дефицит врачебных кадров и вообще медицинского персонала и среднего страшный. И стоит только, все работают сейчас на пределе денег, там, зарплат, денег, там, работать врачом очень тяжело, и в стационаре, и там, и дежурство. Все, в общем-то, напряжены, и обстановка еще такая политическая. И я думаю, если на кого-то надавить, он скажет, да, я пойду в другое место, вежливо так, это самое, и уйдет. И его возьмут, потому что дефицит, особенно в Ленобласти, вообще в больницах, ну, скажем так, врачебный голод, а сестринский так вообще. Поэтому, может быть, так сильно не давит, чтобы не вызывать какую-то... Ну, а может быть, просто там врачи, главный врач, тоже врач, все работал. Ну, сказал и сказал на конференции. Ну, как-то так.
Ясно.
Наверное, ему тоже, наверное, кто-то должен был сказать. И он, так сказать, довел до коллектива. Ну,
тут для галочки, делать. Что называется.
Ну, вполне возможно.
Еще о случаях давления на медиков, как я понимаю, всеобщее внимание привел случай с известным очень педиатром Сергеем Бутрием, которого посадили под арест за давнее-давнее интервью каналу Гордеевой. Как вообще сообщество в Петербурге на это отреагировало, и дошла ли эта реакция до вас?
Ну, смотрите, там сообщество такое громкое слово, очень громкое, что значит медицинское сообщество, в каком формате, где оно может выражать свое мнение, я вот не знаю. Вот то, что до меня дошло, я, конечно, ну, как сказать, мне, ну, я просто был поражен и удивлен таким достаточно, ну, жестким наказанием для врача, особенно за слова, которые были давно. И известный педиатр, известный там доктор, очень грамотный, там, ну, там, неважно, большим числом подписчиков, но это не так важно. Главное, что врач, и ничего такого в его словах там по тем временам не было. И, ну, даже если нашли какое-то там нарушение закона, которое там получил, ну, товарищ, ну, оштрафуйте там, ну, предупредите, ну, поставьте на вид. Ну, как можно посадить доктора там на 10 суток? Ну, не знаю. Это, на мой взгляд, ну, совсем неправильно. Так же, как неправильно, как судить и Сушкевич там, в Калининграде, и многих там врачей в Москве, имплантолога, когда костный мозг там тоже была. Ну как? Ну, это же врачи. Они же никогда не делают, чтобы было как-то хуже, и никогда не хотят этого делать, но тем более в Утре, да, там вообще даже не по медицине. Ну, считаю, что это достаточно ошибка. Я думаю, что он выйдет там в полном здравии. И ну, не думаю, что он будет как-то поддерживать то, что ну, после такого. Незаслуженное наказание. Могли обойтись условно предупреждением, вызовом, там, если уж так все не понравилось, сказать, больше не надо. Было бы, думаю, достаточно.
Еще один достаточно громкий случай, который перед нами еще и этическую проблему ставит, к которой мы перейдем чуть позже, это эпизод с московским педиатром Надеждой Буяновой, которую женщина...
Я в курсе, да.
Во время приема обвинила в том, что она, значит, совершила какие-то высказывания по поводу отца мальчика, который где-то там на фронте, чего-то там.
Который вот. Не отец, ну, то есть не муж был там вроде, выяснили, что она с ним в разводе с другим мужчиной.
Я вот говорю чего-то там где-то там, потому что...
Да.
Да, потому что точно, что там произошло, неизвестно. Мы знаем об этом только со слов. И как это было на самом деле, нам неизвестно, в том числе и потому, что аудиозапись, которая вроде бы велась, мы ее так и не услышали, и никому ее не показали. Дело в том, что эта история развивается не очень хорошо. У Надежды Буяновой, у этого педиатра еще и паспорт отобрали. И, во-первых, хотелось бы ваше мнение по этому поводу услышать, а во-вторых, что вот на самом деле любой врач может оказаться в такой же ситуации просто потому, что кто-то что-то про него кому-то сказал или написал?
Да, к сожалению, вот так вот работает система жалоб именно здравоохранения. Мы в здравоохранении именно на врачей. Я давно вот работаю в здравоохранении, ну, сейчас скажу, ну, под 50 лет, скажем так. Лет 48, наверное, я уже как-то связан с здравоохранением, 17 лет. Вот, и папа у меня был врач. И я очень и руковожу там клиникой частной, там 25 лет уже, и сам на скорой, естественно, работал и там и учился. Вот, и всегда, в принципе, пациент, и мы с этим сталкиваемся тоже у себя в компании, может сказать про врача все что угодно. Позвонил, говорит, а вы знаете, доктор там мне там послал, или там оскорбил, или там не обратил внимания. Вот принимайте меры, возвращайте деньги, там я буду писать жалобу в Роспотребнадзор, в прокуратуру, там, чертов, весь веер, да, это самое. И как доказать? Мы вызываем, говорит, что было? Он говорит, да было так и так. Говорю, ну, да, скорее всего, у него же он не приехал на вызов с целью там кого-то оскорбить или что-то неправильно сделать. Это же абсурд. Бывают всякие ситуации, безусловно, но мы, так сказать, в среднем. И люди жалуются, и противостоять им нечем. Нечем. Вот что, слово на слово. И тут меня тоже немножечко это покоробило, потому что, ну, как все судебные споры идут, я сказал, ты сказал, там, слово на слово, давайте разбираться. А так получилось, что только одна сторона что-то сказала, тут же прибежало следствие, полиция, забрали, отвезли в суд там на следующий день. Но так же это невозможно, нужно как-то проводить. Как это, доследственную проверку, опрашивать, сравнивать, там, были бы предыдущие жалобы, а что сказали, а что вы подумали, а что, в какой момент, а почему. То есть должен быть опрос, а потом там доследственная проверка, там, есть ли там предмет там, административно-уголовного, там, как-то с этим разбираться. Так же, как и в СМИ. То есть я же могу там позвонить, сказать, ребята, там, знаете, ну вот у меня сосед или там какая-то соседняя компания или конкуренты, вот они там все нарушают, все плохо, давайте вы про них расскажите. И говорю, вот скажите, что у них плохо. Вы же не будете так, вы же, естественно, вы позвоните в ту компанию, скажете, ребята, а что вы думаете по этому вопросу? Там, или человек. Они вам скажут, мы совсем по-другому думаем, естественно. И вы можете тогда, ну, как это, состязательная история. Знаете, у нас есть мнение одних, мнение других. Мы вам его высказываем в эфире условно, а вы уж делаете выводы сами. Потому что иначе это какая-то, как у вас, говорят, джинса. То есть сказали, я позвонил, значит, знакомую марку, говорю, слушай, там эти мне не нравятся, давай. Тут примерно такая же история. Ну, как сказал, ну, пришла, сказала, мне так сказали. Ну, а доказательства? Так же, как с гаишниками, но им хоть повесили регистраторы, они там сейчас это самое. То же самое было. Я ему дал, а он мне нет, и давайте спорить. Вот. И это очень, мне тоже это очень не понравилось.
Справа, вот давайте к этому моменту с регистраторами. Да. Мы вернемся через буквально пару минут. У нас небольшой перерыв. Напомню, что у нас особое мнение главного врача частной скорой помощи Льва Авербаха. Далеко не уходите.
Здравствуйте. Очень быстро и кратко я хотел напомнить, что нам очень важны ваши идеи по поводу того, с кем мы могли бы записывать интервью, потому что мы всегда ориентируемся именно на нашу аудиторию. И сообщить об этом вы можете легко с помощью комментария к этому видео, с помощью сообщения в чате. Пишите, когда вы отправляете нам донаты, комментарии, и мы их все обязательно читаем. Это же можно сделать через проект Boosty и Patreon. Все очень просто. Нам, правда, важно знать ваши позиции, ваше мнение и становиться лучше. Спасибо всем. И, как обычно, зима закончится, и совсем скоро наступит весна.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», и также этот эфир вы можете видеть во всей метавселенной «Эхо». На канал «Ищем выход» я напоминаю о важности того, что вы на него подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. Важность этого очень велика, это помогает нам очень продвигать и развивать канал. Также можно жертвовать деньгами, каким образом в описании программы все написано, я об этом еще напомню. У нас особое мнение главного врача частной скорой помощи Льва Авербаха, и мы остановились на этом очень интересном и показательном кейсе с московским педиатром Надеждой Буяновой. И там как раз еще раз всплыл вопрос о законности, целесообразности введения аудиозаписей в кабинетах врачей. И у меня вопрос к вам. Что вы думаете вообще об этом нововведении? Насколько оно вообще сочетается с понятием медицинской тайны, например?
Хороший вопрос. Он уже давно вот как раз в медицинском сообществе обсуждался. И многие высказывались, и пациенты, и врачи, и в социальных сетях были очень большие там дебаты, комментарии, посты, там, ну, в общем, и от людей. Тут как бы двоякий подход со стороны врача и со стороны пациента. В двух словах, я за запись приема и приветствую эту историю, хотя она достаточно неожиданная. Ну, не было даже, я подумать про такое не мог, что такое можно. Но вдруг это ввели, и, конечно, там это поликлиники, никто не говорит там о гинекологах, никто не говорит там о психиатрах пока что, никто не говорит там еще о чем-то. Это простой амбулаторный прием там и врачей-специалистов. Я считаю, что это очень правильно. Это как раз не дает возможности пациенту что-то придумать. Все пациенты, если со стороны пациента рассматривать, они, ну и все люди, на самом деле, врачи, это пациенты, у всех есть когнитивные искажения и немножечко интерпретация там, своих же событий, которые происходят. Они что-то забылось, что-то интерпретировалось в голове, что-то как-то передалось. Как-то ты сказал, это не так получается, там не выиграл, а проиграл. В итоге там пациент считает, что так, начинает слушать запись. У нас тоже записи на переговоров записываются, вызовы скорой помощи, к примеру. И там пациент говорит, что вы там не едете, мы уже там 40 минут назад вызвали, вы с ума сошли, как вы можете, да. Смотрим на часы, там прошло всего 15. То есть люди, когда ждут там скорую помощь, там, а то и меньше, они, им кажется, что время вот уже давно пора приехать, а их нет и нет. И вот вы мне там про деньги не говорили, там, про зашедшую запись, нет, вот четко вы даже повторили, я это не помню. Ну, то есть это вот такая история с пациентами. Они могут интерпретировать свои там, разговоры с врачом как угодно и рассказывать что угодно. И мы с этим сталкиваемся и, так сказать, пожимаем иногда плечами, ну, потому что понимаем, что такого не может быть, потому что врач перед этим уже 100 лет работает, принял 550 пациентов, там и ничего такого не было. Пациенты разные, врачи тоже. Вот, поэтому пациентам они боятся, что какую-то врачебную тайну расскажут, как у них там, какой у них стул, какая там моча цвета, там, и все такое. Они страшно боятся и переживают. Вот теперь все узнают, как я там это сам ем, там, или что у меня там болит. Ну, понятно, но тут надо понимать, громадный массив записи переговоров таких, ну, громадно. Ну, представить там даже только Москву, сколько людей обращают, кто это будет все слушать? Ну, кто будет слушать? Слушается только, как у нас, только когда идет какой-то конфликт или что-то надо разобраться по каким-то запросам или вот жалобам. Никуда эта информация, она никому не интересна, я считаю. Какие-то там, если есть какие-то личности, они там очень боятся, ну, идите в платно, если, так сказать, там не будут писать, скорее всего. Если вы там хотите как-то обезопаситься, ну, предупредите, не знаю, пойдите в другой, ну, не нравится там, но это защита в основном не так пациента, как врача. Но и врачей тоже, они не будут вам назначать всякое фуфло. То есть они будут бояться уже назначить гомеопатию, там, послать вас к остеопату, там, выписать вам какую-нибудь чушь собачью, там, порекомендовать что-то. Им будет страшновато. Они будут все-таки действовать в рамках доказательной медицины и протоколов лечения, клинических протоколов. То есть мы тоже, да, уйдут какие-то вопросы с больничными, дайте мне доктор там, на пару дней побольше или там туда-сюда. Это тоже будет очень сложно, потому что все пишется. Все пишется, люди будут бояться. Может, это даже наладит процесс более правильный, более доказательный со стороны врача. И вот он, как я уже сказал, будет бояться назначать того, чего нет в клинических рекомендациях. Всякую ерунду. Вот, что происходит прямо в 50% случаев там, на сегодняшний день. Бездоказательные препараты, ну и всякое такое. Вот, поэтому даже пациент тоже в этом отношении будет защищен. И опять-таки это будет как бы, как это называется, не арбитр, а, ну, короче, это будет, если что-то кто-то на кого-то пожалуется или скажет, что-то не так меня лечили, или меня там оскорбили, обидели, не так записали, да, то, пожалуйста, нажимается кнопочка, где-то год это все должно храниться, по идее, вот как у нас, и прослушивается независимыми там экспертами, врачами или там свидетелями, показателями, следствием, кто в какой, на какая жалоба, в каком формате идет, прослушивается, все оценивают, кто был прав, кто не прав. То есть я считаю, что жалоба на порядок снизится. На порядок. То есть люди, когда знают, да, что их записывают, они вообще перестают ругаться, нести ерунду, обманывать и это самое, и так далее. С обоих сторон. С обоих сторон. Поэтому я считаю, что это правильная история. Запись переговоров. Бояться не надо, никто вас слушать не будет, никому ваше цвет вашего стула вообще никого не интересует. Да, поэтому не переживайте, это я для пациентов. Обращайтесь, и все будет нормально, наоборот, будет вежливый диалог, правильный. И вот, и чтобы не было таких, я пойду, ты мне не понравился, я пойду на тебя настучу, или расскажу, что ты меня обидел, такого не будет не повторяться. Поэтому очень правильная история. Неожиданно.
Хорошо, успокоили, успокоили. Да. И еще, знаете, вот тоже, может быть, хотелось бы получить определенного рода успокоение, потому что какое-то время назад был просто вал историй от сотрудников скорой помощи в разных городах, где они жаловались на переработки, недоплаты, особенно в связи с ковидом и так далее, и так далее, и так далее. Как сейчас в Петербурге, в частности, обстоит ситуация со скорой помощью? В последнее время таких жалоб не слышно. Что, все исправилось или люди просто меньше стали жаловаться?
Ну, в какое-то нормальное русло повседневной работы скорая помощь как служба вошла после ковида, потому что тогда был, конечно, ужас и кошмар, что происходило. Но, наверное, сейчас все работают. Конечно, персонала сильно врачебного не хватает на скорой помощи. В Санкт-Петербурге и в Ленинградской области там большая нехватка врачебного персонала. Работают фельдшеры. Но это, в принципе, не страшно. Работа скорой помощи фельдшер как бы может исполнять, выполнять, вернее, и на это есть все разрешения. Сейчас пошли от Минздрава более мягкие рекомендации по приему персонала. То есть можно брать студентов, можно брать врачей без сертификатов, что раньше просто это самое будет до лишения лицензии, как-то врач без сертификата работает, это конец, короче, если такое найдется и будет жалоба, то это конец просто. То есть предписания будут, и если пациент подаст в суд и выплатит все, потому что сейчас, пожалуйста, там уберите любого врача практически, там любого студента, если у него там есть диплом, он там уже как-то может на скорой что-то работать. Это, конечно, немножечко улучшило кадровую ситуацию, но по качеству я не думаю, что там это будет какой-то скачок, как обычно. Сложный вопрос. Но на самом деле, наверное, больше закрыли за счет этого, ну, кадровый состав больше закрылся. Но у нас на скорой помощи в Санкт-Петербурге, по-моему, это единственная такая скорая помощь у нас в стране, сама скорая помощь разделена на две части. Нигде такого нет, ни в Москве, нигде. Там работает 112, ну, в Москве, и вся скорая, сколько там у них подстанций, они все работают в едином ключе. У нас немножко не так. У нас как бы две системы. Городская скорая помощь, там порядка, ну, около 200 машин, наверное, да, там, ну, примерно. Они, вот их сфера работы – это выезд в общественные места, улица, вся травма, там ножевые ранения, огнестрельное, утопление, там кровотечение, роды, отравление, умирает, там, ну, все, что вот на квартирах и вне квартир, на квартирах тяжелое, вне квартир все. И районная неотложная помощь, там тоже, наверное, где-то 450, там, ну, примерно, автомобилей скорой помощи, они распределены по районам, в каждом районе 1, 2, 3 так называемые бывшие неотложные помощи, но сейчас они называются скорой помощь района, который выезжает тоже только в своем, ну, как полиция, то есть по своей земле, и выезжают на такие вызовы, как там плохо сердцем, боли в животе, боли в спине, там повысилось давление, головная боль, там температура. Это все их работа. Вот. И как бы это две абсолютно по-разному финансируемые системы, хоть и название единое, и работают совершенно в разном, так сказать, стандарте и формате. Вот. И таких подстанций у нас в городе вместе с детскими, ну, ну скажем, там штук 50 тоже. То есть одна городская скорая, и все это то объединялось на моем веку, то разъединялось, то опять объединялось, то опять разъединялось. И сейчас опять сходит разговор, что надо все это соединить, что, наверное, правильно, что единая должна быть система. Но пока что вот это вот так работает. Плохо, хорошо, но мы привыкли, а вот во всей стране такого нет. Единая служба скорой помощи во всех городах практически существует.
Ну, вот. А закрыта ли вот эта вот история с претензиями по оплате? Есть ли сейчас проблемы с финансированием врачей и, может быть, закупкой автомобилей? Что там еще скорой помощи нужно?
Нет, бюджет покупает все, что необходимо. Деньги на скорую помощь выделяются очень, ну, достаточно приличные. Скоро финансируется хорошо. Надо сказать, что за все годы я работаю, наверное, с 78, сколько я уже живу, 78-го года на скорой, да, 79-го, нет, 8, да, да, 79-го, 78-го года работаю на скорой, и надо сказать, что все вот эти 90-е годы, все эти передряги никогда не задерживали зарплату на скорую помощь. Скорую помощь прямо в приоритете, ей нельзя забастовки, там были какие-то трудности, но, по крайней мере, ну, так прямо, чтобы кто-то там отказывался от работы, что не платят, такого вообще не было никогда.
Слушайте, а мобилизация работников скорой помощи затрагивает?
Вот это тоже очень сложный вопрос с мобилизацией. А, сейчас я к финансированию, да. Единственное, что хочется сказать, все, конечно, страшно подорожало. Страшно. Машины, автомобили, скорой помощи, оборудование, скорой помощи. Ну, и за счет курса, и за счет, как его... Ну, то, что доставляется окружными путями, серые поставки, да. За счет санкций, да. Очень сильно, причем автомобили подорожали в 3 раза, наверное. 3. То есть мы их покупали по 2,5, по 3 миллиона. Сейчас, наверное, Ford где-то по 10 стоит, если вообще можно найти. То есть нету машин, мы там даже сейчас на джаки перешли, потому что, ну, просто ничего не купить другого. Ни Мерседесов, ни Фордов, ни Фольксвагенов, ни Ситроенов.
Слушайте, одежды уже куплены. Я просто регулярно одежда читаю купленная. О проблемах у дилеров с запчастями. Как у вас обслуживание?
Да. Ну, да, Очень сложно обслуживать стали Форды. Опять-таки вырос стоимость деталей, стоимость ремонта, да, серыми с какими-то не дилерскими способами там получают запчасти, что-то подбирается, что-то там ремонтируется вручную, еще бы раньше меняли там. Ну, пока все машины на ходу, там у нас там 15 штук. Ну, а город меняет, каждые 3-4 года автомашины меняются. То есть бюджет выделяется на это дело, там им полегче на оборудование. Но опять-таки оборудование тоже, сервиса нет, сложности с сервисом, там такого высокотехнологичного оборудования не купить хорошее или купить очень задорого и очень задолго, там, за полгода там, могут привезти или что-нибудь еще. Но, в принципе, такая ситуация стандартная с запчастями и легковых машин, и вот... и фургонов, скоро помню. К сожалению, сложнее стало, сложнее и дороже.
Возвращаясь вот к тому вопросу о мобилизации, подлежат ли, во-первых, сотрудники скорой помощи мобилизации? Ну, давайте сначала об этом.
Ну, смотрите, когда была первая волна, там, да, там брали не очень много, но сотрудники, водители и несколько там врач-фельдшер, там несколько человек уехало. Сейчас, насколько я знаю, скорую помощь не трогают, и врачей в больницах тоже не трогают, вот уже на сегодняшний день. Ну, по крайней мере, если что-то происходит, это какие-то единицы, там, не знаю. Потому что, ну, видимо, там устаканилось с врачами, и оголять сейчас тоже гражданских здравоохранения тоже, наверное, неправильно, и все это понимают.
Что... А произошел ли заметный отток вот в так называемые новые регионы, вот в военные, может быть, там на линии фронта медучреждения?
Нет, заметен ли поехал. Какой-то? Нет, какого-то оттока нет. Я знаю, кто-то ездит из медиков, там дежурят, какие-то там передвижные пункты, там скоро что-то такое происходит, но это буквально ни о чем для города. Угу. То есть ничего такого, таких оттоков нет. Все пока на сегодняшний день все работает, никого там из врачей не призывает. Вообще, пока компания так в этом отношении не кошмарит, как вот было в первый период, когда там. Ну, в общем, пока спокойно.
И да, еще один аспект, вот связанный с санкциями, мы уже немного поговорили о машинах, а как с медикаментами? Потому что время от времени появляются такие истории, что людям вместо лекарств предлагают дженерики, и они как-то очень плохо на это реагируют.
Да, большая старая тема дженериков. К сожалению, дженерик – это так называемая тоже лотерея, повезет, не повезет, поможет, не поможет. Но это было и до всех этих событий, это и давно было, 10 и 20 лет назад, как бы это все с дженериками была проблема. Но тут получается, что есть там приказ Минздрава, что сейчас не выписывают торговые названия. Сейчас только выписывают препараты в виде непатентованных международных названий. Непатентованное международное название, оно может быть как и у дженерика, так и у оригинального препарата, как, даже как у дженериков, скажем так. То есть, по идее, закон работает такой, те пишут, там, гамма, амина, мысль, в принципе, это какой-то самый простой препарат. Ты приходишь, они говорят, а вот у нас есть там оригинальный за 1000 рублей, польский там за 700 рублей, индийский за 400, там, и за 100 отечественный там акрихин какой-нибудь. Выбирайте. Выбирайте. И пациент, ну, делает выбор в зависимости от своих возможностей, от понимания какого-то. Так должно работать. На самом деле работает это примерно так, потому что каждый закон можно обойти. Потому, ну, врач говорит, вам нужно вот этот атилмицил, там, да-да-да, принимайте. А на бумажке себе напишите. Крестор, там, этот самый торговый, а вот рекомендую этот на бумажке. Я вам писать не буду, но вы на бумажке идите с ними в аптеку. Это так практически работает на практике. Ну, на самом
Слушайте, деле... но ведь аудио-видеозапись в кабинетах эту историю должна прекратить. Врач подмигиванием как-то будет сигнализировать. А хорошо ли это?
Конечно. Ну, на самом деле, такой... Это сделано для того, чтобы врачи не рекламировали какие-то препараты и не получали как бы за это какие-то деньги, как это происходит там с ортезами, с костылями, там, со всякими сопутствующими товарами. Они пишут направление, и там с этих специализированных аптек, ну, я не говорю, что это все там делают, но такое бывает, получают какие-то там свои проценты. ну, комиссионные, скажем так, вежливо. Вот. Поэтому с лекарства, да, врачу я говорю, мы, добиваясь аудиозаписи к врачу, ну, он, конечно, может на бумажке написать, как это гаишники делают, тоже, да, пишут это самое, чтобы никто не слышал, с вас там это самое 5 или 1. Вот, то есть врач тоже может. Ну, это ему не очень нужно, вы выписал рецепт, написал там рекомендации. В принципе, это как бы не так страшно, не такое страшное нарушение будет. Хуже, когда выписывать вот препараты, которые там гемеопатия теперь, он, ну как, он выпишет ее, там условно нет клинических рекомендаций. То есть он как бы там что ни думал, ну, будет гораздо сложнее. То есть пациент будет, еще раз напомню, защищен от не то, что неправомерных действий врачей, а вот несоответствующих клиническим рекомендациям действий врачей, которые не соответствуют клиническим рекомендациям. Он не может вам назначить там физиотерапию или иглорефлексотерапию, там иголки, без вашего согласия, потому что их нет в клинических рекомендациях.
Сейчас вернемся к теме дженериков. Я просто обещал напоминать и напоминаю о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание этой программы и посмотрите, каким образом вы можете сделать донат. Способы там разные, начиная от перевода просто по номеру мобильного телефона и заканчивая регулярной подпиской и переводом через криптовалюту и так далее, и так далее. Посмотрите, способов много, способы разные, какой-то из них может вам подойти, и вы сделаете донат, а мы будем вам за это очень благодарны, потому что вы единственный источник нашего финансирования. Кроме вас, у нас других способов поддержать канал нет. Поэтому огромное спасибо всем, кто нам помогает делать канал «Ищем выход», все эти программы делать, записывать, выкладывать и так далее, и так далее. Продолжайте в том же духе, а если не получается деньгами, то поставьте лайк и подпишитесь, это тоже очень нам помогает. И вот смотрите, мы сейчас с вами говорили о той ситуации, когда врач прописывает какое-то действующее вещество, а пациент уже сам выбирает, что он там по карману, ему не по карману, что он в конечном итоге будет себе принимать. Но ведь медики в скорой помощи часто имеют дело с пациентами, которым нужно применить уже что-то прямо сейчас, они, может, вообще в состоянии находятся. Как у скорой помощи с препаратами, и много ли там дженериков приходится применять?
Ну, препараты вроде есть, но практически большая доля импортных западных препаратов, которые раньше было заменено на отечественные аналоги. Сейчас с примерами не буду вас грузить, но в принципе есть все. Такого мы не встречали, что там помогло, не помогло, там, ну, все пока работает. Ну, это, как правило, ампулированные препараты, средства там, первой помощи, но они все практически перешли на российские аналоги. Вот, к сожалению, у меня тут как раз для примера лежит там препарат, который я принимаю, не буду хвастаться там, да. Но вот у него есть международное название патентованное, чтобы я просто понимали люди. И вот такое название должны выписывать. А торговое название совсем другое. И есть дорогие типа, эта группа препаратов, есть там дешевле, и они разные, и врач должен дать там разные рекомендации по этим препаратам. Но вот название, торговое название препарата он не может выписать. Это нарушение.
Это понятно. Ну, то есть в скорой помощи у врачей в принципе есть все, но...
Часто.
Но...
Да, все есть, Для оказания помощи все есть.
Но мы говорим, опять же, о Петербурге, то есть о крупном городе, втором по величине городе в стране. Да. Я напомню, огромная благодарность Елене, Людмиле и Александру, которые нас сегодня поддержали. Присоединяйтесь к ним, будьте как Елена, Людмила и Александр, все наши уважаемые слушатели и зрители. Да. И, значит, следующий пункт, о котором тоже обязательно нужно спросить вас, это то, как обстоит дело с хозяйственной стороной вопроса, потому что у нас не так давно по новостям прогремело происшествие в Качканаре, Свердловской области, где обрушилась крыша гаража, который... долго не ремонтировали, на котором скопился снег, в гараже придавило две машины скорой помощи, власти заверили, что все в порядке, но когда все в порядке, крыши не падают. Есть ли такое в Петербурге, чувствуется ли недофинансирование?
Слушайте, ну нет, я уже сказал, что в принципе медицина более-менее финансируется, зарплаты платят регулярно, оборудование. Сейчас вот такого прямо на сегодняшний день, прямо чтобы все плохо работало, или как-то, ну, коммунальная авария есть везде. Ну, там и снег, лед не могут убрать, и там Вот, это, конечно, бывает просто везде, может оказаться совершенно в полном благополучии, что-то там упасть и сломаться. Но пока в Петербурге, так сказать, может быть, это отдаленные перспективы, когда закончатся запчасти, закончится сервис, закончатся фильтры, переходнички, там, трубочки. Там, да, начнется, наверное, чуть хуже, если таких поставок не будет. Но я так понимаю, что какие-то большие бренды медицинского оборудования, там, мировые, они не сильно прервали. То есть что-то поступает. Что-то поступает там с гуманистической там, точки зрения, что-то можно все-таки поменять. Такого нету, что вот все бросили и все это не работает, потому что лампочки там нету лампочки там или какого-то там переключателя сломался. Ну, пока все есть, дай бог, чтобы это все работало. Очень много Кореи и Китая сейчас на оборудование переходит, там прямо это засилие уже. Ну, достаточно неплохое оборудование. Но посмотрим, нет, ну. Относительно вот в нашем городе, более, я думаю, в Москве, ну, в других трудно мне за другие города отвечать, там я редко бываю. Вообще там медицина, как правило, чуть хуже, и машина чуть хуже, и там больница чуть... Ну, все зависит от финансирования. Конечно, если будет какая-то воля руководства региона, то больницы могут превратиться там в хорошие медицинские центры, в хорошем смысле слова, да.
И еще вот у нас несколько минут остается. Хотелось бы, конечно, больше об этом поговорить, но уж сколько успеем. Я хочу вас спросить о том, извлечены ли, на ваш взгляд, все уроки из пандемии коронавируса. Сейчас говорят про какую-то новую болезнь X, которая нам угрожает, та же корь и так далее, и так далее. Но у нас сейчас так бывает, гром грянет, мужик перекрестится, и все как бы на этом. А сохраняются ли все вот эти вот противоэпидемические предосторожности сейчас в скорой помощи?
Ну, в скорой помощи это там ей там быстрее всего перейти, там маски, костюмы одели, все лежит еще с тех времен, оставалось мешками, и она может ехать вперед. Что касается к пациентам, что касается болезни X, это как бы такая теоретическая болезнь, не надо обращать на это внимание, это как бы отработка воздушной тревоги, да, если там сравнивать. Ну вот вдруг кто-то налетит, мы воздушную тревогу, чтобы все разбежались, посмотрели, как это все работает. Также примерно с болезнью X. Это вот они вышли, там сказали, а вот если такое начнется, что будем делать? Ну вот это, то есть никакой болезни X не существует. Она пока, так сказать, теоретическая. Вот, что касается и уроков, конечно... Не знаю даже. Думаю, нет. Не сделали выводов. Судя по тому, как шли волны, да, то есть эпидемия, она же волнами идет. И как были пики волн, там тяжелая третья там, волна, там первая самая такая, и четвертая. Да, судя по волнам, которые там шли дальше, ничего такого, опыт предыдущих волн никак не увлекалась в эту историю. То есть все заново. Начиналось все заново, опять стационары, опять очереди, там опять это самое, не хватает там чего, того, и врачей, и все остальное, и спецодежды. Ну, мне кажется, ковид не закончился, конечно, он сильно приостановился, но это такой вирус, который может в любой момент мутировать, а он уже мутировал там десятки раз в разном направлении, и полегче для нас, для человека, или по дельта посильнее, когда вот очень много было смертей, он может в любой момент тоже, год, два, три, пять, тоже может опять в какой-то момент прийти штамм, который будет достаточно злокачественным, вакцин каких-то нету, все сложно, и теоретически, конечно, может и повториться.
Угу. Вот никто не знает. И еще у нас остается буквально минута на одну небольшую, но праздничную тему. Дело в том, что у нас завтра 8 марта, в медицине очень много женщин работает, поэтому, во-первых, я хочу вам предложить их поздравить, а во-вторых, не совсем понятно, почему у нас зрители не любят 8 марта, потому что сейчас в канале было голосование, праздник ли для вас 8 марта, и нет, 66%. У меня, соответственно, 30 секунд у нас остается, к вам вопрос, праздник ли для вас 8 марта?
Всех женщин и медиков, и медсестер, и врачей я от души поздравляю, коллег, и вообще всех людей, кто... хотя это тоже для меня такой скромный праздник, но, тем не менее, традиция есть традиция, конечно, с праздником, дорогие женщины. А что касается «не любит», ну, во-первых, опять-таки, когнитивные искажения, надо дарить подарки, это не всегда хочется. Ну и потом сейчас немножко не до праздников. Но я пошутил.
Спасибо большое.
Просто настроение не такое праздничное.
Я напомню, это было особое мнение главного врача частной скорой помощи Льва Авербаха. Лев Григорьевич, спасибо. Всего хорошего.
Спасибо,
до свидания.
Марк, спасибо большое. Да, до свидания всем.